Совет Евросоюза сообщает, что государства-члены одобрили план по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы. Ранее об этом договорились министры энергетики. Все это делается на фоне желания европейцев полностью отказаться от российского топлива. А для тех, кстати, кто сделать это добровольно, имеется в виду сокращение потребления газа на 15%, не хочет, есть оговорка – возможно введение обязательного снижения. Вот так вот. Добровольно-принудительную энергополитику Запада будем обсуждать с членом Комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, генеральным директором «Инфотек-терминал» Рустам Танкаев в эфире «Радио Спутник». Рустам Иванович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Рустам Иванович, ну, как видите вот эту инициативу, уже одобренную Евросоюзом, о снижении потребления газа на 15%? Реально, нереально в ближайшие месяцы сделать это?
Конечно, это реально. Конечно, они могут снизить потребление за счет чего? Ну, во-первых, действительно понизить температуру в жилищах европейцев. Во-вторых, отказаться еще от одной части промышленности и перевести часть рабочих мест и часть промышленных предприятий в ту же самую расцветающую Юго-Восточную Азию. Единственное, что можно при этом сказать, что рабочих мест в Европе станет меньше, безработица вырастет, люди станут жить значительно беднее, при этом, приходя домой, они будут мерзнуть. И это никому не понравится. Я хочу напомнить, что действующих стандартов на температуру жилища в Европе нет. Они есть на европейском континенте только в России. На эти стандарты европейцы ориентируются, но у нас, видите как, у нас дифференцированы помещения. То есть, например, температура в коридоре может быть 18 градусов, а температура в жилой комнате должна быть обязательно от 23 до 25. Европейцы немножко это дело усовершенствовали, и у них температура в среднем по жилищу сейчас составляет 18 градусов. Причем забавно то, что у богатых стран эта температура 18 градусов, а у тех стран, которые победнее, она повыше. Вот в Румынии, например, она 19,5.
Это о чем говорит?
Это говорит о том, что на самом деле точные данные, которые вот мы сейчас приводим, они не очень надежны. Специального мониторинга нет. То, на что мы можем опереться, это только данные компаний, которые производят отопительное оборудование. В общем, это все вилами по воде писано. Единственное, что в этой ситуации можно утверждать, это то, что если температуру в жилищах европейцев действительно снизить на 2 градуса, им придется дома ходить уже не просто в свитере, а в свитере и в куртке. Это, я бы сказал, не очень комфортно, это очень раздражает. Люди, которые вынуждены спать под двумя одеялами, на утро будут, как правило, настроены крайне против действующих политиков. А в ближайшие месяцы, как мы знаем, в Европе состоятся выборы. Сначала в Италии в сентябре, потом в Германии и других странах в октябре. Я думаю, что выбирать будут только тех, кто своим лозунгом объявит отказ от санкций против России и отказ от сокращения поставок энергоносителей из России. Вот, только, кстати, в этом случае они смогут избраться.
Рустам Уланович, пользуясь моментом и вашим выступлением на радио «Спутник», вопросов уже несколько пришло от слушателей, не могу их проигнорировать, поэтому вот перезадаю их вам. Как считаете, в случае заключения нового соглашения по иранской ядерной сделке, возможна ли поставка иранского газа в Европу?
Вы знаете, там проблема ведь не в сделке. Проблема совершенно в другом. Имеется газопровод между Ираном и Европой. Но пропускная способность его всего 15 миллиардов кубометров в год. Треть протяженности этого газопровода проходит по территории компактного проживания курдов, и там идет гражданская война. с Турцией. Ни один банк, ни один фонд не даст ни копейки на расширение этого газопровода, потому что в зоне военных действий сумасшедших нет строить, что бы то ни было. В этой ситуации нужно решить проблему курдов и решить проблему Турции, и тогда, может быть, можно будет начать строительство. Но это дело не одного года, и уж точно не завтрашнего дня. Поэтому пока говорить о иранском газе бессмысленно. Если говорить о СПГ, который иранцы производят, то это все уходит в Китай, потому что весь флот по перевозке сжиженного природного газа, иранский весь, принадлежит на 95% Китаю. И только на 5% для флага принадлежит Ирану. Поэтому надеяться на то, что этот флот будет возить что бы то ни было в Европу, очень наивно. Вот. Такая вот картина. Поэтому мы можем не бояться пока что конкуренции со стороны Ирана. Хотя теоретически, да, Иран мог бы заменить Россию на европейском рынке.
И как раз в этот момент Сирию обсуждают Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Сочи. Сегодня, как вы знаете, у них там тоже встреча.
Это да, каждая лыка в строку, и еще одна капелька на нашу мельницу.
Еще вопрос задают. Прокомментируйте, пожалуйста, заявление Болгарии о возможности возобновления поставок российско-вьетнамского газа. Вот так вот. Вьетнамского только мне непонятно. Здесь, может, ошибка какая-то?
Болгария проводила очень, я бы сказал, рискованную и наивную политику. Они полностью ориентировались на Соединенные Штаты. Они утопили проект «Южный поток». Они отказались от 20 тысяч рабочих мест и от миллиарда евро ежегодных поступлений в свой бюджет. Для крохотной Болгарии это огромные деньги, это огромное количество рабочих мест. В результате тот человек, который за это все отвечал, слетел. На его место сел другой. Он пытается сейчас собрать черепки разбитых горшков и что-то такое склеить. Получится у него или нет, я не знаю. Но правильно говорил наш президент о том, что ломать-то не строить. И на самом деле то, что было сломано европейцами, европейскими странами, полностью восстановить уже никогда не удастся. Поэтому, ну, да, что-то Болгария сделать сможет. Будем надеяться на то, что им это поможет.
То есть вы не исключаете, что Россия не пойдет сама на поставки газа в Болгарию?
Россия пойдет только на своих условиях. Только на своих условиях. И это должен быть долгосрочный договор, так как это удобно нам, а не так, как это удобно им. Никаких биржевых торгов, никаких глупостей, которые они сами для себя напридумывали и сами себе напортили. Нужно восстанавливать нормальный газовый рынок в Европе. Если они на это согласятся, а у них, в общем, выхода-то нету, то дело пойдет понемножку, потихоньку.
Ну, знаете, Рустам Иванович, я вот, например, скептически очень к этому отношусь, потому что, ну, как им скажут там в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне, я не знаю, где им говорят, именно болгарам, так они и сделают, даже если еще 20 тысяч рабочих мест лишатся и еще 1 миллиарда долларов инвестиций.
Ну, я не думаю, что болгары разбегутся со своей территории. Они будут жить, конечно, в своей стране, но то, что будет гигантское противодействие действующей власти, то, что избрать людей, которые будут, ну, скажем, ориентированы на команду действующего президента, если он так поступит, они не смогут. Они не смогут. Они не смогут обеспечить нормальный демократический процесс выборов, потому что люди будут категорически против. Люди хотят нормально жить. Люди хотят, чтобы была еда, чтобы дома было тепло, чтобы было много приезжих из России, которые платят деньги и которые покупают жилье для себя и таким образом формируют бюджет маленькой Болгарии. Сейчас туда никто не ездит. Если Эрдоган, понимая всю ситуацию и всю сложность ее, поддерживает поток туристов из России, то Болгария этого не делает. И это, конечно, огромная ошибка, и для них это очень тяжело.
Еще один вопрос буквально только что. Прокомментируйте, пожалуйста, сообщение финской прессы о сжигании российского газа после прекращения его экспорта в Финляндию. Ну, там была история о том, что якобы на границе с Финляндией сжигают газ, потому что его некуда деть.
Ну, в принципе, красноречивый комментарий. Да, очень слабо разбираются в технологиях. Очень слабо разбираются в том, как, зачем и в каких объемах могут сжигать газ. Бывают ситуации технологические, когда действительно приходится сжигать газ. Но это не имеет никакого отношения к тому, что там в Финляндии купили или не купили, и мы вынуждены сжигать газ, который Финляндия отказалась покупать. Дело совершенно не в этом. Я не хочу читать лекции по нефтяной и газовой технологии, но просто я подчеркну, что на нефтеперерабатывающих заводах, например, планово приходится сжигать некоторое количество газа в качестве предохранительной меры, и ничего тут не сделаешь. То, что финны увидели, что где-то какую-то там сожгли свечку газовую, это смешно связывать с тем, что они не купили газ.
Ну, главное, страху нагнать. И, Рустам Иванович, еще последнее, что хотелось бы уточнить. Вот в этой, возвращаясь к 15% и Европе, там есть оговорка о возможности введения обязательного снижения, если кто-то добровольно это не сделает. Вот как считаете, вот в этом сейчас, можно сказать, характеризуется новая энергополитика?
Да, да, но это политика самоубийственная для действующей команды политиков, которые руководят сейчас Европейским Союзом. Люди не будут терпеть издевательств. Не тот контингент избирателей в европейских странах, чтобы терпеть что бы то ни было. Они не будут терпеть отсутствие бензина. 20% людей не смогли поехать в отпуск, потому что не потянули затраты на бензин. Сколько будет безработных к моменту начала выборов, я сказать вам не могу, но их будет много. И эти люди все, они все будут голосовать против. Они будут голосовать за тех, кто объявит, что будет бороться с санкциями против России.
Рустам Уланович, время, к сожалению, подходит у нас к концу. Буду вас прерывать. Спасибо вам большое. Рустам Танкаев, генеральный директор «Инфотек-терминал», член Комитета торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, в эфире «Радио Спутник».